Это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. В студии Владислав Горин и Ксения Миронова.
Привет.
Здравствуй. Мы с тобой сегодня поговорим о публикациях «Медузы» про дело Сети. Они вышли в конце февраля, и в начале марта продолжают выходить новости об этом деле. И нужно, наверное, два слова буквально сказать о пензенском деле «Дело Сети».
Это процесс над левыми активистами. Судя по всему, он был сконструирован спецслужбами и был основан на показаниях, полученных под пытками. Фигуранты пензенского дела получили огромные тюремные сроки по приговору суда от 6 до 18 лет.
Словом «сконструировано» — это ты так деликатно заменила слово «сфабриковано». И принципиальный момент — в статьях «Медузы» содержится информация о том, что несколько фигурантов этого явно политического дела, явно сфабрикованного, могут иметь отношение к двум настоящим убийствам.
Публикация вызвала споры, и сегодня мы, наконец, поговорили с авторами текста, которые так много обсуждали, Максимом Солоповым и Кристиной Сафоновой, а также главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым.
Журналисты «Медузы» Кристина Сафонова и Максим Солопов в студии. Привет!
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 Давайте начнем историю не сначала, а с конца. 4 марта 2020 года в Рязанской области были найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко. О том, что она убита, «Медузе», то есть вам конкретно, вам двоим, рассказал Алексей Полтовец. И несколько дней после первой публикации «Медузы» был такой странный период, когда было очень много критики. Адвокаты фигурантов пензенского дела Сети говорили, что это все неправда. Вот у вас были сомнения в том, что ваша история может быть неправдивой? Был такой момент, когда вы очень сильно сомневались в этом? Кристин?
Говорить, что мы не сомневались, это было бы ложью. В какой-то момент мы даже думали, что подставное вокруг нас абсолютно все. То есть и люди, с которыми мы разговариваем, подставные, документы подставные. Но с другой стороны, есть же факты. Я знаю, например, что какие-то вещи, условно лопатки, которые, скорее всего, использовались для того, чтобы захоронить Артема и Катю, они были найдены до публикации последнего нашего текста, монолога Алексея Полтовца, в котором, собственно, они упоминаются. Какие-то такие вещи, они все-таки возвращают нас к реальности и заставляют верить, что все-таки то, о чем мы рассказываем, это правда.
Эти лопатки сначала вы про них узнали, а потом они были обнаружены.
А нам о них рассказал Алексей Полтовец. Вот, мы готовили его монолог, а потом мне позвонил источник, который принимал участие в поисках, и он рассказал, что вот было обнаружено следы кострища, и еще были обнаружены какие-то предметы, и среди них вот лопатки. То есть следствие об этих лопатках знать не могло, мы о них не рассказывали.
Кострище там, где они были в последнем походе под Рязанью. Максим, у тебя тоже были какие-то сомнения, может быть, они есть до сих пор?
Я считаю, что действительно вот скепсис нужно проявлять максимально, но и верификацию мы старались проводить досконально до мельчайших деталей. И действительно, в какой-то момент казалось, что мы просто сходим с ума, и эта история, она настолько невероятна, но, с другой стороны, возвращала к реальности то, что создание такого дипфейка, да, тоже настолько невероятно, что это можно создать вот так вот специально, чтобы заманить в ловушку двух корреспондентов «Медузы», поэтому мы делали выбор все-таки в пользу фактов и рассказывали о фактах. Мы не обвиняли кого-то, да, а рассказывали о фактах. Поэтому, наверное, мы согласились с тем, что эта публикация должна выйти.
Первый текст об этой истории назывался «Пошли четверо в лес, а вышли только двое». Там вначале говорится о вашем информаторе Илье. Он вам рассказал о возможном убийстве, и с этого все началось. Илья потом согласился назвать свою фамилию. Это фамилия Хесин. Выяснилось, что он левый активист. Еще у него был роман с бывшей женой одного из фигурантов дела, собственно, Пчелинцева, с Ангелиной. И другим вашим информатором была жена одного из подсудимых по питерскому делу, не пензенскому, делу Сети, Александра Аксенова. Почему вы им поверили? Ну или вы скорее Илье Хесину не поверили и пытались его версию опровергнуть?
Говорить о том, что мы совсем не поверили Илье, наверное, будет неправильно, потому что все-таки нас его история привлекла. Другое дело, что мы ее тщательно проверяли. Первым таким моментом стали материалы дела, потому что там действительно есть переписка. Я знаю, что адвокаты фигурантов дела сети критикуют эту переписку, говорят, что ей нельзя доверять, что она была как-то странно получена следствием.
Прости, немножко разжую. Тебе удалось раздобыть материалы дела, в которых была переписка фигурантов дела сети, точнее вот этой группы 5.11 в мессенджере, где они в частности писали про гражданских и про то, что есть проблемы с гражданскими.
Да, у нас с Максимом есть материалы дела, в которой есть эта переписка. И когда читаешь в целом материалы дела, я намеренно начала с того, чтобы изучить их сама, потом уже спрашивала там у Ильи, что ему показалось странным, или у Саши Аксеновой, который это упомянул, чтобы составить свое впечатление. И там действительно есть вещи, ну, которые невозможно проигнорировать, потому что когда тебе пишут, что вот была проблема с гражданскими и нужно было решить вопрос, чтобы они никого не сдали, и потом Пчелинцев интересуется, что же так Полтавца возмущает, кроме его морального духа, ведь все уже закончилось. Это кажется очень странным, особенно когда ты смотришь, что примерно в это же время пропали знакомые этих людей, о которых идет речь. То есть про Максима Иванкина, допустим, и Михаила Кулькова, пропали их знакомые, и один из них спустя время был найден мертвым, убитым. Это очень-очень странно, и это вызывает вопросы. И тогда уже началось немного доверие к словам Ильи. Но потом мне на самом деле очень не нравится, что Илью называют главным информатором нашим, потому что я бы не стала уменьшать здесь роли Саши Аксеновой. Саша Аксенова более сдержанный человек, наверное. У нее более рациональный подход, потому что она четко различала, где факты, а где ее подозрения или там вопросы к чему-то. И поскольку она жена фигуранта дела сети из Петербурга Виктора Филинкова, который, кстати, первым заявил о пытках, у нас не было подозрений в том, что у нее может быть умысел, чтобы навредить. Одна из причин, почему, наверное, они долго не говорили, в том, что многие боялись, что она навредит фигурантам. И Саша, несмотря на то, что...
Невиновным фигурантам.
Да, невиновным фигурантам. И Саша, несмотря на то, что ее муж сейчас находится в СИЗО, и вот у них сейчас идут суды в Питере по делу сети, и несмотря на свои опасения, что это может ему навредить, она согласилась с нами поговорить и рассказать о своих вопросах.
В чем ее мотивация?
Ну, довольно тяжело знать о том, что двое убиты, или подозревать, и молчать об этом. Мне кажется, для любого человека это будет тяжело, нет?
И быть в одной лодке с возможными убийцами – это тяжелый очень моральный выбор.
Но мы живем в жестоком мире, и просто простите мне мой скепсис, если ко мне приходит человек по имени Илья и говорит, я знаю об убийстве, и это очень активный человек, который всем названивает, всем надоедает, в том числе журналистам. Или если жена одного из фигурантов говорит, что товарищи моего мужа, возможно, замешаны в двойном убийстве, у меня будут сомнения. Я буду пытаться задавать себе снова и снова вопрос, почему они это делают, зачем им это, и если жене это может быть невыгодно, да, раз ее муж является фигурантом дела, и это может ему навредить, то у меня тогда двойной знак вопроса. Зачем? То, о чем вы говорите, я не хочу преуменьшать вот этот моральный стимул, моральный аспект, но представить сложно.
Я бы хотела сначала обратить внимание на вот этот момент. Нельзя говорить, что это товарищи. Это преувеличение сказать, что они товарищи Виктора Филинкова на самом деле. И в этом, собственно, и суть ответа на твой вопрос. Есть ощущение, я думаю, не только у меня, что дело в Питере, оно началось после Пензы во многом из-за Пензы. И это то, о чем говорил Максим, что они в одной лодке оказались при этом. Ну, наверное, не классно ощущать себя в одной лодке с людьми, к которым у тебя есть вопросы, что они могут быть замешаны в убийстве.
Хорошо, важное уточнение. Товарищи по несчастью, но не товарищи в общепринятом смысле слова.
По поводу мотивации. Нужно понимать, что вот эти ребята, которые оказались, ну, они в принципе не оказались бы фигурантами дела о терроризме, если бы они не были идеалистами какими-то, активистами, которые стремились что-то изменить там вокруг себя, быть вовлеченными в какие-то вот эти все активистские практики, и, естественно, ими двигают так или иначе какие-то моральные императивы. Немного неправильно ставить вопрос, так ей невыгодно. Но она, в принципе, наверное, как и Виктор Филинков, как и все остальные, они сделали очень много того, что им невыгодно, да. Филинков мог бы работать успешным программистом дальше, получать неплохую зарплату, он начал строить свою карьеру довольно успешно, но, тем не менее, он был вовлечен во все эти активистские практики, потому что это был его выбором. И он пострадал из-за этого. И Аксенова пострадала, она вынуждена была уехать из страны и сейчас находиться в каком-то вот этом статусе беженца. И это тоже объясняет их мотивы. Но они хотели, в конце концов, делать, это так пафосно звучит, но как-то делать мир лучше. И вот в эти их практики как бы убийство каких-то невиновных ни в чем людей не входит.
Я бы еще хотела сказать про Илью Хесина все-таки. Мне кажется, зря на него все наговаривают. И очень много просто звучит негатива по отношению к Илье, что вот он такой неприятный человек, там, не знаю, очень активный. Прежде всего, когда мы встретились, мы, во-первых, не знали, что Илья там очень участвует сильно в этой истории, пытается добиться хоть какой-то огласки на протяжении года. Ну, то есть мы об этом слышали от него самого, но мы не очень понимали, как это могло выглядеть. Вот. И то, за что Илью критикуют сейчас, мне кажется, это вот ровно то, наверное, за что можно критиковать нас, это неравнодушие. Ему просто не плевать на эту историю. Ну да. Вот не все равно. Он очень увлеченный человек. Ну вот такой характер у человека. Вот такой. Он очень увлеченный, он очень погрузился в эту тему. И поэтому он так много пишет и так много высказывается на эту тему.
Прости за резкое снижение градуса возвышенного, но у него роман или был роман с бывшей женой главного обвиняемого, точнее уже главного осужденного, Дмитрия Пчелинцева, с Ангелиной. Ну, это, кажется, является конфликтом интересов.
Да. Он нам сам об этом сказал. Сразу же. Он нам сказал, что нам нужно понимать, что многие сочтут, что у него мотив навредить Пчелинцеву, потому что у него действительно были отношения с бывшей женой Пчелинцева. И он нам сказал, что многие, наверное, сочтут его сумасшедшим, потому что ни один нормальный человек в пятницу вечером не будет сидеть в детском мире на Лубянке и обсуждать убийство вместо того, чтобы, не знаю, пойти в бар и выпить.
Что вы ему ответили, когда он вам это сказал?
Ну, понимаешь, мы же там же с ним сидели, этим же занимались.
Да. Я всегда против того, чтобы сбрасывать как бы странных людей со счетов и, ну, то есть, игнорировать их мнение и так далее, потому что, в конце концов, этот человек приводил, на самом деле, рациональные аргументы один за другим в пользу своей версии. Мы их проверяли, и они все подтверждались.
Не все, да, но многие.
Да, все же молчали про это дело до арестов и задержания в Питере. Никто из активистов не поднимал какую-то кампанию о том, что вот задержаны там политзаключенные и так далее. Они находились в зоне абсолютного молчания. И это было не случайно на самом деле. То есть это было действительно связано с тем, что к ним было много вопросов внутри вот этой тусовки активистской. И меня вот так аккуратно люди как-то останавливали, предупреждали, но я стремился не разбираться в этом и глубоко не копать, в том смысле, что, ну, доверял коллегам в первую очередь, которые работали над этим делом, ну, и понимал, что, ну, да, не святые люди, там, какие-то наркотики всплыли, ну, это молодежная среда и тоже, в общем, ничего удивительного.
Давайте поговорим об Алексее Полтавце, это 16-летний парень, который признался в убийстве Артема. Максим, ты с ним разговаривал. После этого признания для тебя случился такой поворот. Все, верим ему, верим в эту историю.
Во-первых, я же услышал эту историю сначала в пересказе слов Полтавца о том, что он кому-то уже до этого что-то рассказал про это убийство. Услышал про его попытки суицида, которые были и которые связывали с его тяжелым состоянием после всего этого. И, в принципе, представляя себе вот среду этой такой субкультурной молодежи, ну, может, не совсем субкультурной, пусть активистской, я старался понять его личность, его мотивацию, вот весь этот контекст, и действительно увидел в нем вот этого человека, который, ну, в 16 лет был втянут в страшные обстоятельства какие-то, ужасные. И понимал, что он действительно раскаивается. И это вот тот момент, который многим непонятен, почему он вообще рассказывает об этом. Мы с ним долго, прежде чем он решился на это, мы с ним долго разговаривали. Он хотел как бы сообщить в принципе о том, что было это убийство, о том, что есть вот такая версия там, да, как-то осторожно. Он же сам вышел на связь, я лишь передал ему контакты свои, и он вышел на связь, и это было понятно, что человек хочет рассказать. И я смог ему пообещать взамен только одно, что я готов его понять, и готов за него заступаться. Ну и он сделал этот шаг, и это мужественный шаг, на мой взгляд. Признание в убийстве – это очень серьезная история.
а он считает, что он находился в ситуации, в которой не мог поступить иначе, или он осознает, что это был его выбор? Считает ли он, что он находился под влиянием своих тогдашних соратников, вот этой группы, к которой он присоединился?
По тому, как он об этом говорит, лично мне кажется, что он чувствует свою вину, и там, по-моему, даже есть момент, где он понимает, что надо было, наверное, поступить иначе. Надо было раньше подумать, надо было как-то это предотвратить. Но именно в тот момент у него это не вышло. И винить его на самом деле за то, что у него это не вышло, ну, парню 16 лет. Он общается с людьми, которые старше его на 5 лет и больше. Он в незнакомом городе. У него не так много денег, но у него есть вот эти старшие товарищи, которых ему порекомендовали.
Которые вроде как крутые ребята.
Да, и они кажутся, наверное, сначала ему крутыми, потому что он вот приезжает, а они ему вот про такие свои серьезные дела рассказывают, и вообще серьезно выглядят, и целая штаб-квартира у них есть, и псевдонимы, и разговоры о том, как они грабили инкассаторов.
Что не подтвердилось.
Нет, да. Конечно, нет. И он сам говорит, что...
Да, и разговоры о том, что ты должен быть готов отдать жизнь там, что у нас тут так все серьезно, мы все готовы тут, если нас окружит полиция, будем тут отбиваться до последнего патрона и так далее. И, естественно, вот эта атмосфера, которая нагнеталась, конечно, 16-летний пацан, он должен в этой ситуации рассуждать, ну, на мой взгляд, примерно так. А что я трус, что ли, да, то есть он же пытается тут, ну, не быть трусом, не быть слабаком, ну, это нормальная абсолютно история подростковая в этой ситуации.
Приехал он из Омска в Пензу, и родителей у него в Пензе не было. Если бы этого признания не было, состоялась бы история, состоялась бы публикация?
Безусловно, не рассказать об этом было нельзя, не задать вопросы было нельзя, потому что даже если мы не знаем, что именно произошло, то, что у нас было, этого уже было достаточно для того, чтобы сделать это публичным и спросить, почему вот здесь есть такие детали. Да, я говорю про переписку, про ликвидацию гражданских каких-то, я говорю про сначала исчезнувшего Артема Дорофеева, а потом найденного убитым. При этом его друзья, которые говорили о пытках, они почему-то никак не обсуждают тему убийства своего друга, который, по идее, с ними в одно время пропал. Странно, да? Может быть, его на самом деле тоже силовики запытали и просто перестарались, но они вообще это не обсуждают. Это странно, очень много вопросов, и эти вопросы в любом случае надо было задать.
Да, здесь в принципе умалчивалась гибель Артема Дорофеева, и это было достаточным шоком для того, чтобы начать разбираться в этом и писать, потому что знакомый фигурантов дела, исчезнувший, найденный убитым, пытки. Что это такое? Если это подозрение в отношении силовиков, почему никто не бьет тревогу? Если это какие-то другие странные обстоятельства, почему о них никто не говорит? Если допрошенные Иванкин и Кульков, почему об этом никто не говорит? Если это попытка вменить им преступление, которого не было, почему об этом молчит защита? И много-много-много вопросов, которые просто невозможно не задавать.
И ты, Кристина, говорите про вопросы, отвечает вам на них. Например, Сергей Моргунов, адвокат Ильи Шакурского, это тот фигурант пензенского дела, который получил 16 лет, и его ответ такой. Это все, что касается этой публикации, ложь. Или, например, другой ответ. Это абсурд. Это вам из письма Дмитрия Пчелинцева, человек, который получил 18 лет строгого режима и который являлся неформальным лидером вот этой группы пензенской 5.11. Вы вот это все рассматриваете как стратегию защиты?
Я оставляю за ними право абсолютно ставить все под сомнение, и это их право, и, наверное, долг как защитников. В конце концов, они в первую очередь должны не навредить своему доверителю. Ну, они в полном праве в этом смысле.
Я согласна с этим, и потом же, ну, мы приводим лишь одну из версий, да, есть слова Полтавца, который рассказывает это вот так. И это, конечно, еще нужно проверять, и это нужно проверять уже следствию.
Да, но у нас есть все основания рассказать об этом.
Да. И потом у нас есть Алексей Полтовец, который, ну, то есть, не знаю, может быть, со стороны это выглядит так, что Максим ему написал, он такой: да, кстати, знаешь, я совершил убийство, это было вот так, вот так. Нет, конечно, это не было так. И это тоже очень большая ответственность. Я не знаю, как Максим вот это переживал, но тебе человек открывается и говорит самое ужасное, что, в принципе, он может тебе о себе рассказать. И это тоже требует каких-то действий. И потом, чтобы проверить его версию, да, ну, нам нужно было найти тело. Как мы, ну, там, вдвоем поедем в Рязань в лес с лопатами искать, ну, немножко странно, наверное.
Ну, мы же поехали.
Я правильно понимаю, да, что вы поехали все-таки?
Вот, ну, решил не оставлять тайны. Да, на самом деле мы, наверное, ну, чуть-чуть сошли с ума, потому что мы действительно поехали в лес, в Рязань. Я, Максим и отец Максима вместе с металлоискателем. Вот, поскольку он единственный из нас троих умеет пользоваться металлоискателем, он согласился нас сопровождать. И у нас действительно были планы найти, ну, по крайней мере, проверить слова Полтовца. Естественно, мы не настолько безумные, мы сообщили об этом следствию. Мы сообщили, что у нас есть место, давайте вы нам поможете. Вообще-то мы журналисты, и это не наша работа, ехать в лес и искать тело. А на что нам сказали: ну, вообще-то погодные условия не очень, давайте весной. А мы не могли ждать весны, но нас просто разрывало самих. Поэтому мы поехали, мы спросили, будет ли это вообще нормальным, что вот, ну, потому что это была странная история. Я сначала звоню следователям и расспрашиваю про обстоятельства убийства и про их версии, а потом, значит, я появляюсь в лесу под Рязанью с лопатой. Ну, немножко странная история. Вот, но нам сказали: нет, вам же никто не может запретить гулять в лесу, а если что-то найдете, вы звоните, мы сразу приедем. Ну, мы поехали, и, наверное, очень хорошо, что нас вовремя развернули, то есть мы даже не доехали до деревни Лопухи.
Да, мы не доехали даже до деревни Лопухи, но уже успели заострять, потому что у меня машина не такая проходимая, не внедорожник, а обычный седан. Вот, и мы там несколько раз сели, нас местный житель такой очень добродушный, доброжелательный, вытаскивал на своем УАЗике из этих выбоин огромных, в которых мы плавали там.
Два раза вытаскивал,
да. И я еще добавлю ремарку, почему еще отец мой поехал с нами. Он не просто потому, что у него есть металлоискатель и хобби искать там монетки в лесу. Он еще у меня ветеран МВД, и который как бы все решил вспомнить свою молодость, как бы оперативную работу, и как бы сказал, что все, я поеду. Типа, мы сначала были против с Кристиной, но потом поняли, что, во-первых, металлоискателем из нас никто пользоваться не умеет, а во-вторых, ну, как бы действительно, пусть человек как бы какие-то свои профессиональные навыки проявит.
Ну и потом хочу добавить, а то кажется, что мы не доехали только потому, что застряли. На самом деле нет. Все-таки нас развернул наш редактор.
Да, да.
А, вот, и мы хотя бы ужасно расстроились.
И не хотели разворачиваться.
И не хотели разворачиваться.
Хотели дальше ехать.
Но все-таки сейчас мы понимаем, что в контексте всех обсуждений в связи с тем, что были найдены останки Екатерины Левченко сотрудниками правоохранительных органов, наверное, правильно, что их нашли не мы, потому что к нам бы было еще больше вопросов, и, наверное, тогда бы появились уже версии не о том, что это ФСБ или Следственный комитет подложили эти останки, а это сделали мы с Максимом.
Частный, но важный вопрос. Медиазона писала о несостыковках в тексте. У них в распоряжении есть заключение эксперта, который исследовал труп Дорофеева, и там сказано, что он получил, цитирую, многофрагментарно оскольчатый перелом костей лицевого скелета в результате воздействия тупого предмета или предметов. А у нас сказано, что этот выстрел произвел Полтовец из сайги картечью. Есть этому объяснение этой не стыковки.
Заключение судмедэксперта, оно не говорит о том, что повреждения не могли быть причинены в результате выстрела картечью. Потому что картечь — это тоже тупой предмет. там еще оговорка, что тупыми предметами. Эту версию, я имею в виду выстрелы из саги, ее не исключают следователи ни в Рязани, ни в Пензе.
Да, я здесь хочу добавить, что мы поговорили с судебно-медицинским экспертом, который работает в государственном учреждении, поэтому он не стал выступать в тексте под своим именем и фамилией, но этот человек, профессионал, которого я во всяком случае достаточно хорошо знаю, и он объяснил ситуацию следующим образом, как происходит исследование трупа неопознанного. Эксперт действительно делает заключение о характере травмы. И, естественно, тупой предмет любой не мягкий и не острый. Вот. Соответственно, если перед экспертом не ставится вопрос следователям, мог ли быть это удар молотком, мог ли быть это выстрел из картечи, эксперт не отвечает и никогда не пишет своих предположений, если ему не задан конкретный вопрос. В данном случае не была найдена картечь на месте преступления, но мы знаем, теперь достоверно знаем, что тщательно место преступления исследовано не было, и там были найдены, по сведениям наших источников, уже сейчас во время поисков останков Левченко, были найдены непосредственно и возле места Дорофеева дополнительные предметы и улики для уголовного дела. И останки Левченко тоже не были найдены, хотя формально якобы их поиски проводились возле обнаружения останков Артема Дорофеева. Так что тут каких-то серьезных противоречий нет. Действительно, найдя неопознанный труп, разложившийся труп, дело в этой ситуации, ну, будем прямо говорить, выглядит абсолютно бесперспективным для следствия. Поэтому я сделаю такое допущение, что всерьез там никто ничего не осматривал. Забрали его, увезли в морг. Ну, характер травм специалист описал. А чем они были нанесены? Ну, не нашли рядом ни молотка, ни картечи, ничего. И вопрос такой перед ним не ставился. Это абсолютно нормальная ситуация, опять же, исходя из практики. И важный момент. Выстрел делался из обреза. Несмотря на то, что это мощный патрон с картечью, обрезанный ствол, он всегда уменьшает энергию поражающих элементов. Значит, и вполне естественно, что эта картечь, она не прошла непосредственно в череп. И описание, собственно, обстоятельств преступления Полтавцом, оно тоже этому соответствует. Потому что Артем остался жив после выстрела. Ну, то есть он даже не упал, а встал на колени только. Поэтому здесь все выглядит достаточно логично и убедительно, на мой взгляд.
В деле есть люди, которые вообще ни при чем, никак не связаны ни с наркотиками, ни с убийствами, ни с терроризмом, само собой.
Непонятно, что будет с делом по терроризму, которое абсолютно точно сфабриковано. И показания для этого дела, мы знаем, получены под пытками. Но, опять же, по словам людей, с которыми мы общались, по материалам дела, по той информации, которая у нас есть, мы можем абсолютно точно сказать, что в этой истории есть совершенно левые люди. Например, Василий Куксов, у которого в конце 2019 года в СИЗО диагностировали туберкулез открытой стадии распада. Насколько я понимаю, это очень серьезная вещь, и она требует очень серьезного лечения, которое в СИЗО просто невозможно получить.
Вот представьте себе, да, там есть то оружие нелегальное, помимо изъятого гладкоствольного оружия, ну, вот этого всего охотничьего арсенала, который изъят у них, есть пистолеты Макарова боевые, происхождение которых следствие никак не анализирует. Очень много фактов о том, что оно могло быть подброшено. А Василий Куксов, например, это вообще такой парень, бард, который поет на грушинских фестивалях, который молчал всю дорогу, не давал никаких показаний, несмотря на все рассказы про пытки, и его тоже пытали, как говорят товарищи его, но тем не менее он не давал показаний ни на себя, ни на других фигурантов дела, и я полагаю, что это помимо его какого-то личного, может быть, мужества и, так сказать, убеждений, моральной стойкости, это связано еще и с тем, что он вообще мало что знал про эту группу. И здесь отдельно всплывает, вот, на мой взгляд, и личное убеждение, подброшенный ему пистолет. Я хочу остановиться отдельно на оружии в этой группе. Действительно, у них был целый арсенал легально зарегистрированного оружия у многих из фигурантов дела. Но, кроме того, в деле имеются несколько единиц оружия боевого, которое, на мой личный взгляд, было подброшено. Потому что помимо разных странных обстоятельств его появления, следствие не изучает его происхождение. И что больше всего меня на эту мысль натолкнуло, это то, что, уходя в бега, эти ребята делают из своего легального оружия обрезы. Обрезы делают для чего? Именно для того, чтобы оружие было более удобно для скрытого ношения, в частности. Потому что ту же сайгу и очень тяжело с длинным стволом такой карабин таскать, где-то там в рюкзаке даже спрятать и так далее. Ну почему бы не взять с собой пистолет, если у тебя есть пистолет? Это гораздо удобней. Но, тем не менее, они почему-то берут вот эти вот обрезы. И преступление, если мы принимаем все-таки версию Полтавца, совершалось из-за этого легального оружия. Поэтому вопросов очень много к приговору. И у нас есть еще отдельные обстоятельства в этом приговоре, которые мы будем изучать, и которые, на мой личный взгляд, должны быть основанием для его отмены. И даже я скажу так, что у меня есть собственное представление, как это могло бы с точки зрения закона, да, и торжества какого-то правосудия развиваться дальше эта история в рамках нашей даже правоохранительной системы. Начнем с того, что если подозрения в убийстве будут предъявлены к отдельным фигурантам дела, о которых, в частности, например, рассказывает Полтавец, если мы учитываем, что другим фигурантам дела предъявлены обвинения в наркотиках, за которые они суждены и получили значительные сроки, то в принципе, полагаясь сейчас исключительно даже на версию Полтавца, предположим, она полностью подтверждается, мы видим значительное количество фальсификаций, которые дают шансы на отмену приговора, на снятие обвинений в терроризме. При этом на свободу вполне может выйти при этом тот же Куксов, потому что, в принципе, все, что ему меняется, это терроризм и хранение оружия. Даже если не признают фабрикацию и подброс оружия, это не то обвинение, по которому человек может получить реальный срок, большой, по крайней мере. Ну, то есть он выйдет, тем более с его состоянием здоровья, на свободу. Далее, там, ну, тот же Кульков, на мой взгляд, основания для отмены этого приговора есть, и при этом более или менее не будут разочарованы те силовики, которые, ну, в конце концов, были заинтересованы в преследовании этих ребят.
Что тебе ответит типичный критик? Он скажет: ну так вот, это все и подорвала «Медуза» своей публикацией. Кампанию против пыток, против конструирования искусственных дел, кампанию за пересмотр этого дела. Вы свои публикации испортили. Группа поддержки сейчас поредела, и невиновные люди останутся в тюрьме. Вы, как авторы этого материала, чувствуете, что сыграли несколько на стороне силовиков, что сейчас никакого пересмотра дела не будет. И более того, многие, кто об этом деле слышал, в том числе по госканалам, где цитировалось наше издание, скажут: а, ну вот правильно, их посадили, там все не так чисто, все не так однозначно, и правильно они сидят. А мне кажется, что как раз эффект будет обратный.
Может быть, это иллюзия моя, но политзаключенные очень идеализируются. И есть только черное и белое. Если мы говорим про политзека, то он обязательно самый-самый святой. Он никогда ничего плохого не делал, только животным помогал и старушек через дорогу переводил. Но мир, он немного сложнее. И то, что произошло, я не думаю, что это вина моя или Максима. Это вина людей, которые решили совершить убийство и, собственно, совершили его. И почему-то вот в этом возгласе протеста против нашей публикации совершенно забывается вот какой момент, а он для меня очень важен. Никто не говорит про родителей Артёма и Кати, совершенно никто. Они все эти годы не знали, что произошло с их детьми. Мне, наверное, тяжелее всего говорить про маму Артёма, потому что она совершенно надломлена и одинока, ей очень тяжело из-за того, что сейчас всплывает. Не менее тяжело мне говорить про родителей Кати, про отца Кати, который каждый год на день рождения своей дочери пишет ВКонтакте: «Дочь, с днем рождения». Про мать, которая, веря там старцам, едет в какой-то поселок Кадам и разъезжает по этим улицам в машине в поисках дочери, надеясь, что она жива. Вот сейчас она ее увидит, она обязательно ее увидит. Ну, это жесть. и молчать об этом нельзя было. Они имеют право знать, что случилось.
Это очень сильный момент из первого текста, где на морковного цвета машине мать ездит по поселку в надежде, что дочь увидит такую яркую машину, опознает по цвету и выйдет к ней, да. А тело дочери, судя по всему, как мы уже говорили, нашли 4 марта.
Ну, надо оговориться, что мама Кати, Татьяна Левченко, она, конечно, пока не может поверить в это, и мы все ждем экспертизу.
Потому что, во-первых, игнорирование убийства, это, очевидно, говорит о недобросовестности работы сотрудников Федеральной службы безопасности. Игнорирование того факта, что мать ищет дочь, простите, я сейчас скажу как бы такую жесткую вещь, но да, ну, я влезу сейчас в шкуру ФСБшника и скажу, ну, дружище, ты кого-то там пытаешь, ты хоть у него узнай вообще, где дочь-то зарыта, и матери расскажи, если уж на то пошло, если у тебя есть такие подозрения. А мы, кстати говоря, можем предположить, что у них такие подозрения были, и они высказывались. И здесь вот такой момент, который мы раньше, наверное, не озвучивали, но его можно озвучить. Есть монолог Пчелинцева о пытках, да, о том, как его пытают сотрудники ФСБ. И там есть эпизод, в котором сотрудник ФСБ говорит ему: мы тебя сейчас вместе с женой в лес отвезем, ей горло на твоих глазах перережем, и тебя там вместе с ней закопаем. Этот монолог опубликован на Медиазоне задолго до всей этой истории.
И ты думаешь, что сотрудники, которые проводили эти действия, они имели в виду конкретную ситуацию, о которой тоже знали, и говорили: мы тебе ответим тем же, о чем ты сам знаешь?
Я предполагаю, что это вполне возможно. Это было бы вполне в их логике. И более того, мне многие там, ну, как минимум, бывший там один сотрудник писал, потому что, ну, как бы я работаю над этой темой и знаю их многих, писал о том, что это абсолютно реалистичная такая модель поведения, когда, ну, типа, не можем посадить за это, ну, посадим за что-то другое. И вроде как, типа, по справедливости, и пофигу, что сфабриковано. Такая своя логика, как бы, да? У них же там свои представления тоже, они могут быть средневековыми, но это свои представления о справедливости. В частности, в этой истории и фигуранты дела, они рассказывают, что, например, вот у них была такая позиция: девушек мы в это дело не впутываем. То есть девушек, несмотря на то, что они могли ходить куда угодно в походы, тренироваться, мы их не арестовываем, не пытаем, не бьем, из них показаний не выбиваем. И от наших источников правоохранительных органов Кристина не даст соврать, как человек, который общалась с ними больше меня в этой истории, о том, что абсолютно справедливым считают там, по крайней мере, в СК, наше предположение, что, ну, не хотели они делиться материалами дела, раз. Боялись суда присяжных, несмотря на то, что по терроризму суда присяжных быть не может, но убийство дает основание людям хотя бы этот эпизод рассматривать в суде присяжных. Нужно ли это сотрудникам ФСБ? Большой вопрос. И зачастую это никому это не интересно. Ну, убили кого-то и убили. Ну, мало ли там в Пензе кого-то убивают. А тут дело про терроризм. Естественно, как бы всем проще, так проще. И судьба вот этих ребят никого не волнует. И здесь я еще дальше хочу пойти про логику силовиков в этой истории. Известно мне из разных источников о том, что интересовались там группой Пчелинцева давно, на протяжении нескольких лет, сотрудники, в частности, Федеральной службы безопасности. И тут логика работы Федеральной службы безопасности, которая, ну, мне, поскольку я давно с этой темой работаю, она мне очень хорошо известна и понятна. Какие хорошие ребята, давайте понаблюдаем. Пусть они у нас подрастут, окрепнут, и мы их потом за терроризм посадим. Ну, или за что-то еще там, но посерьезнее. То есть речь о том, чтобы думать в том числе о них как об объектах вот той безопасности, да, которую они защищают, не идет. Хотя на самом деле вовремя там дать кому-то пинка, я извиняюсь, там, или как-то там припугнуть, как-то разобраться, это может как бы спасти и их судьбы, да, от вот в целом попадания в это безумие. Я не говорю, что это делалось это или не делалось, но определенная логика в этом прослеживается. Да и убийство происходило же на глазах, ну, фактически, если мы тут говорим о какой-то спецслужбе, да, которая претендует на звание одной из там сильнейших в мире и прочее, прочее. Ребята, вы их задержали уже, уже шли задержания, уже появлялись на допросах сотрудники ФСБ, уже, ну, я не говорю про вот это наблюдение много лет за группой. Как произошло тогда вот этот побег и убийство у вас на глазах? Ну, будем говорить, если мы представляем себе ФСБ как такую вездесущую, значит, сущность с глазами и ушами повсюду.
Это были журналисты «Медузы» Кристина Сафонова и Максим Солопов. Впереди беседа Ксении Мироновой с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым. Спасибо, друзья, до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания, спасибо.
Привет, со мной сейчас главный редактор издания «Медузы» Иван Колпаков.
Привет.
Расскажи, кто первым принес эту тему, как ты, как редактор, вообще впервые о ней узнал?
Я узнал об этой теме, кажется, это был вечер пятницы, когда в Москве проходил очень крупная очередь пикетная в поддержку фигурантов дела сети, и мы туда отправили нашего корреспондента Кристину Сафонову, чтобы она поговорила с людьми, вышедшими на улицу. И, собственно говоря, в тот же вечер, прямо, по-моему, между разговорами с пикетчиками, Кристина и вместе с Максом Солоповым, они встретились с Ильей Хесиным, в принципе, довольно известный уже тоже человек, который рассказал о своих изысканиях по поводу дела сети. Ну, в общем-то, не только своих, но еще и некоторых других активистов, которые вместе с ним вполне как бы равноправно этим занимались. И это была совершенно дикая ситуация, потому что Кристине надо было разговаривать с людьми, которые негодуют из-за сфабрикованного дела о террористической организации, и одновременно ей пришлось разговаривать вот с этим для нее в тот момент, в принципе, не очень понятным человеком, и выслушивать версию, которая просто никак не помещается в реальность, в которой мы тогда все находились. Сразу же, как только это начало все разворачиваться, события происходили так быстро, Кристина тут же со мной связалась, и мы тут же начали это обсуждать. И, в общем-то, в тот момент, тем вечером, мы скорее находились в точке полного неприятия происходящего и полного недоверия к тому, что нам принес Илья.
Ты говоришь, что вы очень быстро начали все обсуждать, а ты уверен в своих журналистах?
Я уверен в своих журналистах на 100%, и я вообще считаю, что если ты не уверен в своих журналистах, то лучше с ними не работать. Хотя, разумеется, бывают разные ситуации. Но я могу сказать тебе так. Мы проработали 3 недели втроем, как небольшая команда вместе с Кристиной и Максом, вот по этой теме, практически каждый день, практически без выходных, вот, и моя уверенность в них по итогам этих 3 недель, в общем-то, выросла. Конечно, мы прошли просто строчка за строчкой, свидетельство за свидетельством по всему, что у нас было во всех 3 материалах, и, безусловно, я полностью доверяю им. Я считаю, что они действовали исключительно беспристрастно и профессионально.
Ну, ты как редактор согласен с тем, что текст плохо отредактирован?
Нет, я не считаю, что этот текст плохо отредактирован. Среди журналистов есть такое выражение «текст мог бы быть лучше». Я практически после каждого выпущенного мной текста очень сильно бешусь и раздражаюсь из-за того, что в нем есть какие-то ошибки, недоделки и так далее, и так далее, и так далее. И, безусловно, в этом тексте тоже были ошибки и недоделки. Если бы мне пришлось делать это заново, я бы сделал чуть-чуть по-другому. Но если ты редактор в новостном издании, тебе всегда приходится выбирать между скоростью и качеством. Правда, она где-то посередине.
Тебе не кажется, что эта история про то, что выпустим текст и будем самыми быстрыми, но зато уступим качеству и, возможно, без достаточных доказательств обвиним людей в серьезном преступлении?
Мы вообще отказываемся использовать слово «доказательства». У нас есть набор свидетельств, некоторые из них прямые, некоторые из них косвенные, которых мне, как редактору этого текста, показалось достаточным для того, чтобы представить эту версию публике. Мы не говорим о том, что это абсолютно точно было именно так. Мы говорим о том, что есть некоторое количество очень важных свидетельств и очень важных обстоятельств, которые ушли от внимания публики, и мы обращаем внимание публики на эти обстоятельства и свидетельства. В частности, абсолютно ключевая вещь и очень сложная в обращении – это признание Полтавца. В моей, в общем-то, довольно длинной карьере журналиста и редактора, 20-летней, такого не было ни разу. Мне никогда не приходилось иметь дело с признанием человека в убийстве, которое он совершает в разговоре с журналистами. Короче говоря, мне показалось достаточным то количество свидетельств и источников, плюс признание Полтавца для того, чтобы эту версию представить читателям.
Почему это был такой длинный, запутанный текст?
Мне кажется, что он не такой уж запутанный, в общем-то. Безусловно, ты не можешь дать версию Полтавца без контекста. И если бы не было других свидетельств, которые мы собрали до того, как Полтавец признался, мы ведь не с признания начали. мы начали с некой версии антифашистов, которые провели свое собственное расследование, в которое мы не очень-то поверили. Мы начали разговаривать с другими людьми, с фигурантами, с друзьями фигурантов, с родственниками фигурантов, с родителями погибшего Артема и с родителями пропавшей Кати, на которых вообще никто не обращал никакого внимания. И мы поняли, что какая-то картина вырисовывается. А потом случился Полтавец, а потом случился трехдневный разговор Макса с Полтавцом, в результате которого нам удалось получить это признание. Но, между прочим, на момент публикации первого текста у нас не было полной версии Полтавца. Мы только получили от него первое, как бы, признание и поняли, что все, пазл сложился, и мы должны это показать читателям.
Почему была такая спешка? Что могло такого утечь за эти там, 2 дня выходных? Почему надо было выйти в пятницу вечером накануне длинных праздников?
У меня нет простого ответа на этот вопрос. У меня есть сложный ответ на этот вопрос. И, может быть, как бы ввиду его сложности он не всем понравится. Ну, во-первых, мы новостное издание. Мы должны выпускать тексты как можно скорее, даже расследование. Это абсолютная для меня аксиома. Ты не можешь держать материал. И у тебя не всегда есть месяцы для того, чтобы его в спокойном режиме доделывать. Это во-первых. Во-вторых, нас очень сильно торопили родители. Родители собирались вывести эту историю в паблик. Они говорили, что вы должны выйти как можно быстрее, мы должны подать в Следственный комитет. Время пришло, мы больше не можем ждать. То есть мы знали, что это вывалится в паблик в любом случае. Кроме того, еще очень важная вещь, про которую очень сложно говорить, она заключается в следующем. Мы понимаем, что многие люди знали про эту версию довольно давно. И это была фигура умолчания на протяжении многих месяцев. В том числе, к сожалению, про эту версию знали журналисты. Я не могу точно утверждать, да, в каких случаях кто из них руководствовался какими соображениями, когда решал, что не стоит об этом публично рассказывать. Но в тот момент, когда я понял, что эта версия легитимна и она заслуживает рассмотрения, я понял, что как бы мы не имеем права тянуть с публикации этого материала. Мы обязаны поделиться этим как можно скорее, потому что у этого колоссальная общественная значимость есть. И всего было понемногу, и... Это как бы сложная комбинация факторов, но у нас просто не было больше времени. У нас была ровно неделя.
Ты говоришь про журналистов, которые знали. Несколько таких журналистов там даже высказались в Фейсбуке. Насколько я знаю, у вас были еще какие-то договоренности с медиазоной. Ты можешь рассказать, что это были за договоренности и во что они в итоге вылились? Собственно, был ли там какой-то конфликт?
Я начну с другого. Я хочу сказать, что из тех людей, которые знали, очевидно, про эту историю, и они занимаются так или иначе журналистикой, об этом откровенно рассказал в своем Фейсбуке только один человек, это Алексей Полихович. Мне его объяснение показалось удовлетворительным. Я понимаю, что вообще-то это очень мужественный был поступок, что он рассказал о своих сомнениях по этому поводу. Я считаю, что это очень важное свидетельство, и это очень важная составляющая всей истории вокруг нашего текста про дело сети. Что касается медиазоны, то мы действительно с ними обсуждали эту историю до того, как она вышла у нас, и мы не смогли договориться о совместной публикации, хотя сперва речь шла именно об этом. И я считаю, что это мне не хватило выдержки, мудрости и еще каких-то качеств для того, чтобы все-таки довести эти переговоры до конца, потому что, безусловно, во-первых, было бы правильнее, если бы мы вышли одновременно и вместе, мы знали, что они тоже раскапывают эту историю. Во-вторых, я считаю, что для рынка крайне непродуктивен любой конфликт между медиазоной и медузой, и мы их очень уважаем, и я надеюсь, что мы как можно скорее помиримся.
Почему вы решили выпустить текст прямо перед судом над питерскими фигурантами?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я считаю этот вопрос не очень уместным и не очень как бы тактичным по отношению к журналистам. Я видел много критики по поводу того, что мы выпустили текст не вовремя, что мы этим текстом разрушили общественную кампанию, поддержку фигурантов дела сети. Я могу лишь повторить, что я считаю, что дело против фигурантов дела сети сфабрикованное. От начала до конца их судят за терроризм, которого не было. И нужно добиваться, безусловно, пересмотра этого дела. Но если я буду руководствоваться идеей о том, что нужно подсветить какую-то тему вовремя или вовремя не подсветить, то я буду таким же точно кремлевским чиновником, который рассылает темники. Это не моя работа. Я не должен с такой точки зрения оценивать свои действия. Моя задача – выпустить текст на общественно значимую тему как можно быстрее. И это не моя задача оценивать, что как бы нам с этим всем делать. У меня есть какие-то свои соображения, но это соображения человека, а не журналиста. Журналист должен сделать свою работу. Вне зависимости от того, идет общественная кампания или не идет общественная кампания, будет суд или не будет суда.
В таком случае тебе не кажется, что «Медуза» пытается усидеть на двух стульях? Я помню, как я еще не работала на тот момент в «Медузе», «Медуза» активно поддерживала Олега Навального. С той же сетью «Медуза» поддерживала фигурантов, по-моему, даже призывала писать им письма через «Фтинг-письмо».
Это абсолютно правильный, очень точный и очень болезненный вопрос не только для «Медузы», но и для многих независимых изданий во всем мире. Ко всем абсолютно изданиям, независимым, качественным изданиям со всех сторон поступают такие же вопросы. Почему вы не поддерживаете нас? Почему вы не поддерживаете нас? Почему вы не боретесь за это? Почему вы не боретесь за то? А почему вы такие лицемеры? И так далее, и так далее, и так далее. Это вопросы со стороны активистов. Активизма стало гораздо больше, радикально больше, но журналистика – это не активизм, прежде всего потому, что это профессиональная деятельность, и она устроена по другим правилам. И, к сожалению, вот это давление активистское на журналистов, оно еще никогда не было таким сильным, и оно еще никогда не было таким, ну, тревожащим, что ли. Вот меня лично оно ужасно тревожит, и мы про это разговаривали много раз с другими редакторами, в том числе западными, и у всех есть ощущение, что… Ну, как бы это, в общем-то, даже страшнее, чем государственное давление. Потому что, безусловно, очень многие активисты какие-то медиа считают своими, и очень многие медиа боятся в глазах этих активистов перестать быть своими. Это проблема в том числе гигантских международных изданий, типа Guardian и типа New York Times, типа BuzzFeed и так далее по списку. Это реальная проблема, которая гораздо больше, чем «Медуза». Кроме того, для нас политические активисты, гражданские активисты – это очень важные герои. Мы уделяем им очень много внимания с первых дней существования «Медузы», потому что мы считаем, что они находятся в очень уязвимом положении, и, безусловно, журналистика должна делать фокус на тех, у кого меньше власти, меньше ресурсов, меньше сил для того, чтобы отстаивать свою позицию. Но освещение, плотное освещение не означает поддержку автоматически. И последняя вещь, которую я хочу сказать по этому поводу, заключается в том, что фигуранты дела сети воспринимаются как святые и даже как мученики. И обсуждение жизни этих людей, именно настоящей, как бы теплой физической и биологической жизни этих людей, становится абсолютно невозможным в этих обстоятельствах. Просто это никак не отменяет ни того, что террористическое дело против них сфабриковано, ни того, что, к сожалению, Артём и Катя убиты.
Меня несколько дней назад, когда я ехала в такси, очень покорежила передача Соловьева, которая в этот момент шла, в которой статья «Медузы» использовалась как один из аргументов против фигурантов дела. Вы наверняка предвидели, что такая волна, которую подхватят федеральные каналы, она произойдет.
У меня не было других вариантов. Если бы меня спросили, можно ли было сделать так, чтобы этого материала не существовало и этих убийств не существовало, хотел бы я этого или не хотел, я бы хотел, чтобы этого всего не было. Когда я вечером этот материал публиковал, я прекрасно понимал, какой будет реакция общественности, и тем более я прекрасно понимал, что русская пропаганда будет использовать этот материал для дискредитации политического активизма вообще и фигурантов дела сети в частности. Но у меня не было других вариантов. Опять-таки, если ты будешь думать о том, как пропаганда воспользуется твоей работой, ну лучше вообще не работать.
Вопрос про Хесина. Вообще, насколько вы в нем уверены, как в источнике информации?
Мы не уверены в Илье Хесине. Мы ни в ком не уверены. Мы одинаково скептически относимся ко всем словам, которые произносят все наши герои. У них у всех есть свои внутренние сложные мотивы для того, чтобы выступать так, а не иначе. Но, тем не менее, набирая большой массив этих свидетельств, можно отделить то, что выглядит достоверным, от того, что выглядит недостоверным, и постараться проверить это все разными косвенными способами.
Фигурант, собственно, дела сети Пчелинцев уже заявил, что отрицает причастность к убийству Дорофеева, и вообще несколько фигурантов уже высказывались через своих адвокатов. Почему вы не обратились, там, я не знаю, через СИН-письмо, через адвокатов непосредственно к фигурантам?
Перед публикацией первого текста мы поговорили абсолютно со всеми, до кого мы могли дотянуться. Абсолютно со всеми адвокатами и со всеми родственниками, которые нам отвечали. Хотя эта работа уже проделывалась с нами в довольно тяжелых обстоятельствах, потому что люди узнали, что мы готовим свой текст, и я предполагаю, что некоторые из них просто не хотели с нами беседовать. Мы не поговорили только с одним адвокатом, но он высказал свою точку зрения очень быстро после нашей публикации.
Как ты думаешь и оцениваешь, как эта история сказалась или еще скажется на репутации «Медузы»?
Я думаю, что в долгосрочной перспективе эта история скажется хорошо на репутации «Медузы», потому что, несмотря на очень серьезное давление извне и несмотря на самом деле очень неприятную внутреннюю борьбу, мы сделали то, что мы должны были сделать, и нам не стыдно за ту работу, которую мы провели. И есть не только фигуранты пенинского дела сети, есть еще другие левые активисты, которые очень серьезно пострадали из-за этой истории. Есть еще родители Кати и Артема, которые абсолютно лишены были всякого права голоса в этой истории, и они хотя бы сейчас понимают, что произошло с их детьми. Есть кейс с признательными показаниями Алексея Полтавца, которые, безусловно, очень сложно ему дались. И я считаю, что мы довольно правильно поступили именно в последовательности действий с публикацией этих признаний. И даже если все было сделано не идеально, мне случившееся видится невероятно важным, очень сложным и очень поучительным журналистским кейсом, к которому мы будем обращаться в своей работе довольно часто в будущем. И, безусловно, другие медиа тоже будут обращаться к этому кейсу. И с точки зрения институциональной, очень важно, что мы все-таки как бы пересилили свой страх и сделали это.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем также послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как известные люди переживают общественную травлю.
Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить нам тему, пишите на адрес podcast@medusa.io или в Telegram «Medusa loves you». До свидания.
До встречи.